В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона сегодня Михаил Соколов. В нашей московской студии Алексей Книжников, эксперт фонда «Дикой природы», и Владимир Дыбольский, зав. Лаборатории Института водных проблем Российской академии наук. С нами по телефону будет депутат Государственной Думы России Борис Резник. Говорим мы сегодня о наводнении на Дальнем Востоке и о том, какие уроки можно извлечь из стихийных бедствий такого рода. Вспомним, наверное, и то, что было в Крымске год назад. Пока мы получаем сообщение о том, что происходит в Приамурье. Пострадали 10 районов, затоплено почти 6 тысяч домов, эвакуировано 11 тысяч человек. Свыше 1200 километров дорог в этом регионе подтоплено. В общем, достаточно большой ущерб нанесла стихия. В отличие от Китая, слава богу, люди не погибли. В соседней провинции Хэйлунцзян в Китае 11 человек погибло. Вот ситуация пока такова. Я думаю, что мы сначала посмотрим и послушаем небольшой репортаж нашего корреспондента в Благовещенске Антона Лузгина, который сегодня побывал на месте событий, посмотрел, что происходит в Благовещенском районе рядом со столицей Амурской области. Пожалуйста.
Уровень воды в реках Зея-Амур начал снижаться. Росгидромет заявляет, что пик паводка в Приамурье пройден. Ситуация сегодня обостряется вниз по течению Амура в Хабаровском крае. В Амурской области, по прогнозам МЧС, люди, эвакуированные с затопленных территорий, через 7-10 дней смогут вернуться в свои дома. Пока же пострадавшие от наводнения находятся в пунктах временного размещения. Один из них в селе Волково Благовещенского района. Здесь в местной школе и клубе находится в общей сложности 90 человек. Волково расположено на возвышенности и не пострадало от наводнения, чего не скажешь о селах, находящихся по соседству. Градекова, Владимировка, Устивановка. В них практически нет неподтопленных домов. Рассказывает жительница села Устивановка Наталья Сергеенко.
Все неожиданно, очень неожиданно. В течение недели я каждое утро как просыпалась, ходила проверять воду. Но у нас, так как дача наша стоит на бугру, мы оказались как бы на острове. Очень интересно было, конечно. Вот нас с Тимофеем МЧС спасали, привезли сюда. Муж остался там, на крыше с собакой. Сейчас у нас вода, говорит, маленечко уходит. Осталось где-то по пояс водички.
Но... Было какое-то предупреждение о том, что идет такой паводок?
Нет, мы не знали. Ну, как бы мы новости смотрели, вот Ивановка, топила Ивановку, Зайский район. Мы переживали, конечно, но так как на наш поселок, вот на наш Благовещенский район, мы не знали, не ждали, я вообще не знала, не думала, что так будет. Страшно, это страшно.
Нас предупредили, мы заранее собрали вещи, ждали до последнего, когда пока двор не затопило, там полностью Венеция у нас стала. Тогда уже, говорю, все, пора. И нас на МЧСовской машине вывезли на сухое место с детьми, а там уже помогли родственники, добрались сюда.
В Благовещенске дамбы сумели сдержать напор воды с разлившейся Зеи. Город был подтоплен лишь частично, в основном в юго-восточной части. Пункты временного размещения людей остались, к счастью, пока невостребованными. Антон Лузгин для радио «Свобода», Благовещенск.
Ну, вот это рассказывал наш корреспондент Благовещенский Антон Лузгин, и я обращусь к нашему гостю Владимиру Кирилловичу Дыбольскому. Скажите, пожалуйста, вот как вы объясняете такое мощное наводнение в этом регионе? Кажется, 100 лет такого не было.
Да. Не было. Даже больше, 120.
Так, и что случилось?
Что случилось? Ну, два дожди необычной продолжительности, необычной интенсивности. Больше ничего не
зацепило. И больше ничего?
Больше ничего.
А как все-таки вот с теми же гидротехническими сооружениями, каково их состояние? Потому что постоянно вот как-то волновались, что там с Зейской ГЭС, Бурейской ГЭС, будут они сбрасывать еще воду, нет?
Значит, дело в том, что, значит, ГЭС, эти в частности, а это внеклассовые сооружения, они рассчитываются на превышение уровня обеспеченностью 0,01%. Значит, то, что происходит сегодня, да, это за. Если бы там было чуть-чуть поменьше, да, то это бы входило бы в эти самые диапазоны. А поскольку, значит, это действительно за пределами, так сказать, расчетных, так сказать, вообще возможных расчетных расходов поступления, то есть поступления воды в верхний Бьев этих, то это, конечно, что? Ничего, она никуда не денется. Это вообще сама ГЭС-здание, ГЭС, то есть не здание, а плотина. Они будут стоять и сколько хотите там будет, может быть, все равно все это будет с таким запасом прочности строиться, то они все бесстрашны. Не страшно. Но другое дело, что, значит, вот водосброс холостых, он, с этим вынужден это делать, потому что, что же, уже нельзя выдерживать уровень выше предельно допустимого. Конечно, они сбрасывают. И так везде, всегда, это всюду бывает, на всех ГЭС, абсолютно на всех ГЭС. И таких примеров, так что то, что мы называем многоводные годы, это бывает часто довольно-таки, значит, ну, например, приведу пример, скажем, вот, ну, так скажем, расчетные расходы в Нижнем Бьефе, в Волгоградской ГЭС это порядка, значит, 30 тысяч кубометров в секунду, да, то, значит, там допускались расходы 45 тысяч кубометров в секунду. Естественно, все это. Но там все это проще, потому что все там живут, так скажем, в нормальных условиях. Это высокие, уровни, все это в районе яров, так называемых, да. Все это, высоко, довольно высоко, за исключением, пожалуй, Ахтубы, высоко по отношению к уровню воды, то там все в порядке было, никаких. Ну, конечно, это ничего хорошего этого не было от этих расходов. Ничего хорошего, но никуда не денется. С точки зрения прогнозирования этого дела, да, значит, можно спрогнозировать попуски, можно спрогнозировать попуски по тому, по запасам снега, запасам, снегозапасам. При этом тоже должно быть учитываться то, что какая же будет весна. Если будет, кстати, дружная такая весна, то, естественно, все это сразу попадет в русло, и тогда нужно будет сбрасывать, то есть не уже будут холостые сбросы. Поэтому, значит, предпринимаются такие, значит, так называемые предполоводные сбросы воды, чтобы, так сказать, накопить воду в нижних, значит, створах каскада. Но и здесь тоже ошибаются, потому что никто не может предвидеть, если будет дружная весна или все это будет продолжительно.
Ну, то есть придет циклон, не придет циклон.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот такой пример был 70, нет, это был 90, по-моему, не боюсь соврать, честно, как это 90-е годы. Вот начали сбрасывать воду, уже начиная с Рыбинского водохранилища, с Рыбинского гидроузла. Рассчитываю на дружную весну. Ничего подобного. Было холодно. Снег уплотнился, и воды туда не поступало. Ее сбросили. И потом результат какой-то. Значит, после этого стояли там, неделями стояли на Горьковском ГЭС. О, Господи. Ну, чтобы пропускать сюда, да, в шлюзах. Стояли там неделями сюда, нет воды, нет.
Ну,
нет.
То есть Волга обмелела, в общем.
Ну, сбрасывать нечего было, сбрасывать было нечего. Так что это все, это можно предвидеть, и то довольно сложно. А что касается климата, который, значит, характерен для Дальнего Востока, это муссонный, кстати, здесь все с дождями, ничего никто не может предсказать, никогда не сможет в дальнейшем. Так же, как с тайфунами. Ничего вы не сделаете с этим делом. Он будет и все, или не будет.
Хорошо, я к Алексею Книжникову обращусь, руководителю программы по экологической политике топливно-энергетического комплекса Всемирного фонда дикой природы. Алексей Юрьевич, вы что думаете вот об этой ситуации? Я подозреваю, что у экологов есть некоторые вот сомнения в эффективности гидроэнергетики и всех вот этих игр с природой.
Да, несомненно. Ну и, наверное, говоря о том, какой бы мы считали правильным режим зарегулированного речного стока, в данном случае плотинами, максимально приближенный к естественному гидрографу, к естественному стоку. И это мы считаем той какой-то компенсацией за тот ущерб, который плотины, особенно на равнинных реках, наносят экосистемам и живым организмам рек. И в данном случае мы пока, по крайней мере, у нас в стране вот такого рода регулирования, чтобы сток больше отвечал интересам природы, а не интересам экономики, мы не видим. Я совершенно согласен, что часто ради интересов водного транспорта, гидроэнергетики, ирригации, так сказать, нарушается вот этот естественный режим речных стоков, и при этом природа, конечно, страдает. Что касается ситуации на Амуре и роли здесь КГС, то мы располагаем немножко другой информацией. На самом деле данная плотина, она могла бы, может быть, оказать больше такое буферное влияние, накапливая эти экстремальные паводковые воды в Верхнем Бьефе. Но в силу конструктивных особенностей, определенных, как мы понимаем, нарушений при проекте и потом последующих проблем с плотиной, диапазон колебаний уровня теперь довольно небольшой.
То есть что, сэкономили когда-то?
Ну, не берусь сказать, в чем именно причина, но главное, что
строили ее
диапазон
долго,
колебаний там, по-моему, сейчас не превышает всего 2 метра. И поэтому вот этих возможностей предпаводкового попуска или спуска их практически не было. И поэтому, к сожалению, в данном случае эта плотина не справилась с той задачей, которую могла бы выполнить, это накопить и сдерживать какое-то время экстремальные вот эти паводковые воды. И поэтому, естественно, ради обеспечения безопасности плотины происходил довольно большой сброс. И в данном случае
то наводнение... Благовещенское подтопило со стороны Зеи. Вот.
И второй комментарий, конечно, который мы делаем в этой связи, что очень часто те проблемы, которые сталкиваются люди с подтоплением жилищ, потерь какого-то имущества, связаны с тем, что просто нарушаются элементарные нормы безопасности. То есть при выделении земельных участков, при получении разрешения происходит нарушение, и люди сами себя загоняют в эту ситуацию. Это повсеместно.
Но их же многих и не предупреждают, собственно, о том, что место опасное,
нет, там, понимаете, на самом деле, это система, так сказать, гидрологическая оценок, она одна из старейших у нас в стране, и все эти, в общем-то... Да, с точки зрения... Поэтому, в общем-то, все эти ограничения по подъему, максимальному подъему, они известны. Вы посмотрите, ведь истори деревни строились достаточно безопасно. И вот те поселения, которые были построены в 18-19 веке, они имели, так сказать, вот те традиции исторических сведений. А сейчас в современном мире, так сказать, когда многое покупается, покупаются разрешения на строительство как можно ближе к воде, это считается элитным местом, и вот эта проблема.
Да, я хотел бы сказать, что к нам подсоединился по телефону Борис Резник, депутат Государственной Думы, представитель «Единой России» из Хабаровска. Мы немножечко тогда расскажем о ситуации и в Хабаровске. Насколько я видел последнее сообщение, там подъем воды почти превысил 7 метров сейчас и может дойти почти до 8, там эвакуирован микрорайон Красная речка, закрыта набережная. Но у нас есть радиорепортаж Алексея Минина, давайте мы тоже его послушаем и, так сказать, видео посмотрим.
Как уже говорилось ранее, хабаровчанам, в первую очередь жителям Большого Уссурийского острова, решено сделать прививки от гепатита. Правда, не всем, а лишь людям определенных профессий. Как пояснил журналистам министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько, даже в условиях чрезвычайной ситуации поголовная вакцинация не нужна. Он также сказал, что все необходимые препараты уже доставлены в Хабаровск и отправлены в районы, куда может прийти паводок.
В первую очередь это работники жилищно-коммунального хозяйства, кто обслуживает ливневые канализации, это работники пищеблоков, сферы общественного питания, это спасатели, кто принимает участие в спасении людей, это и представители МЧС, и милиции, и здравоохранения, и в основном дети, которые тоже попали в данную ситуацию, где их, ну, немножко, скажем так, подтопило. Вакцина уже отправлена, ночью уже получили город Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский район, Нанайский район. Сегодня вакцинные препараты забрали Амурский район. Самолетом отправлена вакцина в Николаевский район. Гонец едет с Сульского района и сегодня тоже заберет необходимые препараты и привезет их на место.
Между тем, власти приняли решение закрыть для жителей и гостей Хабаровска самое популярное место прогулок – Центральную набережную. Как пояснил временно исполняющий обязанности губернатора края Вячеслав Шпорт, это нужно, чтобы люди не мешали работе людей и техники, тем более, что за подъемом воды можно наблюдать и сверху, с Амурского утеса, а она уже подошла вплотную к кромке набережной.
Мы должны все предусмотреть для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Поэтому мы ограничим сюда доступ, и это будет, я думаю, правильно, это в интересах граждан. Можно повыше забраться и посмотреть. Воду видно, но туда ходить не надо. И мы видим, уже есть обнижение набережной в районе, кладки мешков с песком. Там не так все просто внутри, что происходит, никто этого не видит. Но есть опасность, что она может обрушиться.
А вот на окраине Хабаровска, в поселке Красная речка, одну дамбу уже прорвало. Точнее, как пояснили сотрудники МЧС, при ее постройке немного не рассчитали, и вода обошла дамбу. К некоторым домам спасателям пришлось подплывать на лодках, около других пока сухо, но многие все равно отказываются покидать свое жилье.
Мы рекомендуем вам сегодня переместиться в пункт временного размещения. Автобусы готовы.
Эвакуация зоны потопления подана в автобус на улицу Барнаульскую, 30.
Здесь сухо, но завтра здесь будет вода.
Ну и бог с ним.
Давайте поедем.
Нет.
И как сказал сегодня в интервью одному из местных телеканалов мэр Хабаровска Александр Соколов, при самом худшем развитии событий могут пострадать около 15 тысяч жителей города.
Это рассказывал Алексей Минин, наш человек и наш корреспондент в Хабаровске. Я к Борису Резнику обращусь. Борис Сергеевич, вы нас слышите?
Да, конечно.
Да. А как вы оцениваете, вот насколько эффективно действуют власти Амурской области, Хабаровского края? Ну, видите, там дамбу построили, ее вода обошла, там, может быть, еще...
Ну, знаете, я более 40 лет живу в Хабаровске, и, к великому сожалению, наводнение, как и таежные пожары, у нас носят системный характер.
Так, может, с ними надо системно бороться?
Да, на Амуре при повышении уровня где-то более 5 метров она выходит на пойму уже. Но вот за все эти годы я не упомню случая, чтобы достигал уровень где-то более 6-6,5 метров. Вот это действительно сейчас нечто невообразимое. Более 7 метров, а ожидают где-то даже 7,8 метра. Вот. Ну и вот то, как работают сегодня все службы, четко, слаженно. Во-первых, армия, МЧС, местные власти, все скоординировано. Огромное количество переброшено техники, где-то было более 5000 единиц разной техники, подготовлены места для размещения эвакуированных из мест затопления, вот. Система оповещения отлажена очень здорово. Ну, так должны работать. Вот, наконец, мы как бы обретаем опыт, потому что, к сожалению, вот прежде мне приходилось наблюдать, что творилось раньше. В советские времена, например, часто ждали наводнения для того, чтобы, так сказать, списать на эту стихию все недоработки. Урожай, который не было которого, так сказать, приписывали, что уничтожило столько-то единиц там, так сказать, крупного рогатого скота, столько-то тысяч гектаров посевов и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас совсем в другом измерении все идет. Тут впервые, например, в Амурской области в прошлом году мы достигли, ну, например, производство сои было более 1 000 000 тонн. То есть никогда в прежние времена ничего подобного у нас не было. Это потрясающий урожай. И нынче ждали тоже очень хороший урожай. И, конечно, то, что стихия его уничтожила, это беда. То, что будет бескормица и надежда только на федеральный центр, что должны помочь с кормами. Там дойное стадо неплохое в Амурской области. Как его кормить? Вот я не представляю, что не будет оказана помощь. Но она уже оказывается. И Путин об этом сказал. И такое внимание со стороны федерального центра. Вы посмотрите, министр МЧС там, первый замминистра обороны там, министра здравоохранения там. Они четко, конкретно на местах руководят.
Да, я напомню телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, и пейджер можно использовать. Нет, уже у нас теперь смс +7 903 743 2801. Вы можете послать свои вопросы нам в передачу «Лицом к событию». Я бы хотел спросить Владимира Дебольского. Ну вот все-таки катастрофические наводнения, они становятся как бы ежегодными и в Европе, и в Азии. Как на них, собственно, реагировать?
Ну, начнем с того, что, значит, вот то наводнение, которое сегодня имеет, с которым мы сегодня наблюдаем на Амуре, на Зее, он был такое, например, наводнение было, только, ну, то есть там уровни были, ну, примерно такие же, может быть, даже меньше, без всяких ГЭС, но там просто никто не жил. Значит, никаких...
Это когда было?
Я говорю, 120 лет тому назад. Поэтому, так сказать, никаких этих самых...
1897 год.
Да, 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 совершенно верно, 97 год, да. Там жили-то, ну, не единицы, конечно, но сотни, но не сотни тысяч, это первое. Второе, что то, что вот господин Кожевников говорил, это действительно. Это
вы,
то,
имеете, что... вы имеете в виду выделение участков, конечно, на затопляемых территориях?
Да им даже никто не выделял, они с самостроем все это дело сделали, все нам знакомо, сколько там не приходишь людям и говоришь, что здесь строить нельзя, потому что даже, господи боже мой, что тут приводить пример, Истринское водохранилище, вот там построили. Я еду на катере и говорю, что...
У вас там же лаборатория, да, или...
Нет, у нас там лаборатория. У нас есть на Иваньковском водохранилище. Я проезжаю мимо, да, на катере, говорю, это у вас затопит. Вот следующий год, не дай бог, будет многоводы, накопит этой воды, вас не будет. Нет, все, прям в кромке этого...
Так у них же куплено, наверное, документ есть, все, ну, как положено.
Купить можно здесь все, понимаете? Так же это не только у нас, это все. Это первое. Значит, я хочу сказать, что это по поводу, значит, вообще наводнений. Первое, значит, строят там, население существенно возросло. Первое. Построили там, где не нужно строить. Второе. Третье. Никакой информации о наводнениях, которые были в советское время, да, их не было. Была такая брошюрка, где было написано, о чем нельзя говорить.
Но главлит знаем, да?
Нет, это не главлит был, но неважно.
Перечень главлита, почему
же? Нет, перечень главлита это то, что касается вас, а там еще другие вещи были. Значит, нельзя было об этом дело сообщать, потому что мы не знали об этих самых... Так же, кстати, я могу привести такой пример. Примерно такое же наводнение было... Дай бог памяти, какой-нибудь в 78-м году на Кубани, да? Вы, извините, о чем-нибудь слышали о нем? Нет.
Ну вот про два крымских теперь знаем.
Теперь вы знаете, да. А в 78-м году было страшное было наводнение. Ничего вы не знаете.
Ну, я знаю, было в Закарпатье, например, в Советском Союзе страшное наводнение.
Ну, это да.
В 70-е годы.
Ну, 80-е было. Уже это, кстати, немножко разрешили. Что вы, о чем говорите? Все было запрещено. Это даже не только запрещено об этом. Мы просто об этом не сообщили. Это относится, между прочим, и к Европе то же самое. А те наводнения, которые в последнее время происходят с такой вот интенсивностью, ну хорошо, они там раньше, скажем, там, где в начале 20-го, ну, в первой половине 20 века, это было довольно редко, там, раз там в 10, раз, ну, раз там в 15 лет, то здесь будет один год, три через года, еще раз, еще через год, еще раз. Ну и что, что можно сказать? Да, нельзя сказать, что климат на Земле меняется, просто, так сказать, попали в эту, так сказать, в такой расклад, как сказать, по карточному выражению, в расклад такой попали, значит, нам попались вот эти вот самые дела. Ну, то же самое относится вообще к водности этим самым из европейских рек. Вот эти многоводные годы, которые приводят к этим самым наводнениям, если они были раньше с периодичностью примерно там 15-18 лет, то теперь они происходят, во всяком случае, за последние два десятилетия, они происходят с периодичностью 3-4 года. Чем это объяснить? Нет объяснений там. И о чем бы вы ни говорили, там, Эль-Нино, Эль-Ниньо, или еще там что-то такое, можно говорить сколько угодно и привлекать к этому какие-то аргументы. Но доказать это невозможно. Ну, это, кстати, всегда найдется опровергающий аргумент, найдется опровержение этого самого аргумента.
А вот давайте Алексея Книжникова спросим, потому что у меня есть вопрос из Московской области от Марины. Очень интересно, чем вызвано такое наводнение, если причина в изменении климата, то наводнения будут повторяться, это нужно знать местным жителям. Если регион становится опасен для проживания, людей надо переселять и не надеяться на авось. Ну, такой разумный совет, да?
Ну, в общем-то, да. Но
что с климатом?
С нашей точки зрения...
Вот господину Резнику мы сейчас что-нибудь сообщим новое, да, или нет?
Однозначно, вот, климатическая статистика показывает, что в последние десятилетия только увеличится количество природных катаклизмов, связанных с климатическими явлениями.
Или мы их фиксируем лучше?
Ну, Наверное, все-таки и то, и другое, но я думаю, вот очевидно, что за последние там, 10-20 лет мы и в нашей стране, и во многих регионах видим действительно экстремальные природные явления, экстремальные там, осадки и так далее. И это все-таки говорит о какой-то разбалансировке климата, и, в общем-то, там причина очевидна, все-таки рост температуры в целом глобальной фиксируется. Но это не означает, что мы должны в данном случае в борьбе с наводнениями думать о гидротехнических сооружениях как о некой меке. Нет. Например, в той же Европе, во Франции, которая вот действительно испытывает сейчас довольно тоже масштабные наводнения в разные
да,
годы.
Да, там в Провансе было
да,
наводнение.
Там как бы они по многим речным бассейнам отказались вообще рассматривать существующие у них плотины как сооружения, которые помогают решать проблемы наводнений. Они даже уже приступили к ликвидации некоторых плотин, и считают, что это экономически более целесообразно, развитие другой генерации, и уж в любом случае те катастрофические наводнения, которые оказывают такие вот воздействия и ущербы, их можно решать цивилизованным путем. Например, вводить такое специальное страхование от таких явлений, что у нас, кстати, в стране не очень развито.
А поэтому... в Америке, по-моему, с 68-го года ввели, да?
Да, обязательное страхование. Если бы страховые компании серьезно бы вот участвовали в этом процессе, они бы в первую очередь либо вообще отказались страховать те дома, которые стоят в зоне повышенного риска, либо, предположим, предложили такие страховые суммы, которые просто бы экономически сделали нерентабельным сооружение домов вот в этой зоне риска.
Да, я вот как раз к Борису Резнику обращусь, собственно, как к представителю Государственной Думы. Но вот сейчас вам, видимо, придется выделять из бюджета дополнительные средства в связи с этим наводнением, из каких-то резервных фондов, видимо, может быть, президентского и правительственного фонда не хватит. А не лучше ли действительно вот позаботиться о том, чтобы было такое обязательное страхование и были жесткие какие-то режимы, которые бы, ну... так сказать, страховали людей,
наверное,
от строительства в таких регионах.
Здравое зерно какое-то, но я хочу вот о чем сказать. Вы знаете, вот, казалось бы, немеренные просторы на Дальнем Востоке, да? А вот посмотреть, где бы выделить людям там поддачные участки площади, вот окрест Хабаровска, я таких просто, так сказать, к сожалению, мест не знаю. Ведь вот издавна, где-то послевоенные годы, жалкие лачуги люди возводили на сопредельном берегу Амура, от Хабаровска на сопредельном берегу, и там были вот эти сараюшки, дачки маленькие, участки земли. Потом улучшали эти домишки, ставили уже такие, ну, достойные, ну, не богатые, но хорошие дома. И вот каждые там 4-5 лет в промежутках, да, настигала эта беда, наводнение. Сходила вода, там спасали, чего-то, так сказать, потом приводили в порядок и участки приусадебные, и сами домишки. И опять это все, так сказать, вот существовало. Наверное, может быть, подумать надо о том, чтобы какие-то, я не знаю, я, так сказать, не гидролог и не эколог, не знаю, какие возможности есть, да, но, может быть, действительно продумать систему каких-то таких предохранительных мер, дамбы какие-то возводить, вот, потому что очень удобно, люди живут на правом берегу, сели на трамвайчик на речной, переплыли Амуры у себя на дачке. Это в 700-тысячном городе практически каждая семья там имеет участок.
Борис Твоевич, так у вас сейчас там этого острова просто нет, он весь под воду ушел, насколько я понимаю.
Ну, сейчас, да, но вода сойдет.
Ну, так, значит, и строения должны такие быть, чтобы всплывали, видимо.
Да, к сожалению, да.
Там бы дорого строить.
Остров и Чумка, так называемая, там, так сказать, на том берегу. Все сегодня под водой, одни, так сказать, крыши виднеются. Ну, увы, ах, опять все начнется с изнова, потому что все это мы проходим через определенный период. Кстати говоря, вот я не знаю, делают ли аналитику, какие вот повторяемости этого явления.
А вот мы Владимира Кирилловича сейчас спросим, да? Владимир Кирилович, пожалуйста, с аналитикой как?
Конечно.
Чем занимается Институт водных проблем?
И этим в том числе, этим же. Вообще-то это дело гидрометслужбы федеральной, да, все это делают. Это у них все есть, все есть. Все это они знают, это, по поводу этого дела. Причем, ну, если при советской власти все это было так, так называемых ежегодниках, да, и можно было получить все это бесплатно. Теперь мне для того, чтобы взять, узнать, что там происходило в 90-х годах, мне откуда-то должен взять деньги на это все дело.
Плохо живет Академия наук. И так вас разогнать хотят, и денег не дают.
Ну, так ужас нет, какой-то. Значит, я не хочу на этот вопрос отвечать. То есть это все по
поводу того, реплика.
Что... А это реплика. Даже на реплику не хочу реагировать. Дело вот в чем. Что, значит, это все есть. Это все есть. И все время, каждый раз, практически каждый год, вот, значит, строится, когда ведется расчет обеспеченности того или иного паводка или половодья, что разница, между прочим, половодье это от того, что у вас происходит весной. А здесь происходит паводок. Это дожди. Так вот, значит, строится, то есть, вот нога, вот еще точка появилась, ага, вот это, значит, растворит, вот здесь новая точка. Тогда уже можно все рассчитать уже с учетом этого, и тогда вероятность вот этого самого запредельного, о том, о чем я говорил, повышение уровня водной поверхности, то она уже будет другой обеспеченностью. Конечно, все это учитывается, то это... Все этим занимаются, и наш институт тоже занимается, конечно, безусловно.
А как все-таки получилось, что в Крымске одно было наводнение, там через 10 лет вроде и деньги выделялись, и ученые работали, а второе стало катастрофическим, там 170 человек погибло?
Значит, с Крымском это все немножко другое. Значит, дело все в том, что с наводнением на Кубани, этого можно было ожидать. Хотя бы по одной простой причине. Значит, в районе, во всем этом самом водосборе Кубани построено бесчисленное количество, так сказать, дорог, построены мосты, которые фактически являются что? Плотинами. Вот, значит, у вас русло было вот такое, построили мост, оно стало вот такое. Оп! Значит, все это теперь задерживается. Теперь оно задержалось, потом оп, прорвало и опять пошло. А потом еще, потом еще, потом еще. И таким образом, то есть, все равно, что открыть все, воды, все гидроузлы на Волге, да, и спустить все это, предположим, в Волгоград. Утонет. Так же и здесь все это, в частности, один из примеров.
То есть за руслами никто не следил?
Нет. Когда, видите, в чем дело? Когда было Министерство мелиорации и водного хозяйства, оно отвечало за это дело. Сегодня за это никто не отвечает. Есть Министерство природных ресурсов, да, которое практически не имеет этого дела, такой возможности, то, что имело Министерство мелиорации и водных ресурсов. Вот, это первое. Второе, значит, то, что, скажем, гидрометслужба, да, которая была, ох, какая, в Советском Союзе, теперь ее нет, или почти нет. Все, что вы хотите с этим всем.
Ну, вы сейчас скажете, что и лесной службы практически нет.
Совершенно верно. Теперь в отношении это, кстати, вообще повторяемости. Если повторяемся. Сегодня Европа полностью урбанизирована. Нет там живого места. И в той же Франции, это, кстати, там клочки какие-то по сравнению, скажем, с Россией. Это клочки земли.
Зато чистенько все.
Нет, чистенько, ради бога. Конечно, у меня тоже на даче очень все чистенько. Хотя она большая, да? То есть не дача большая, а участок большой. Но там у меня все чисто, потому что я убираю. Теперь, а вот теперь, значит, по поводу водохранилища, что за ним нужно следить? За ним нужно следить. Значит, что такое водохранилище? Вы его построили? Построили. Это как дом. Значит, если хотите, чтобы он хорошо вам служил, значит, за ним ухаживать. Надо укреплять. Нужно следить за этим делом. Кто этим занимается? Никто.
Ну, уж совсем никто.
Ну, я поясню, пожалуйста, никто. Потому что, значит, Минприроды, они обращаются, да? Давайте нам построить деньги, мы вот построим сейчас защиту. Она говорит, это дело чего? Региона. Регион говорит, ребят, откуда у меня деньги-то? У меня дорог нет, у меня жилья нет, у меня того, другого нет, третьего, четвертого, пятого. Да, говорит, пусть оно моется, пусть оно там разрушается. Нет у меня денег.
Но пока люди не погибли, денег не будет, да?
Совершенно верно. Вот это характерный. Вот, пожалуйста, значит, когда этот вопрос встал при советской власти, встал вопрос с Волгоградом, оп, вам, пожалуйста, 85 километров построили защиты Волгограда, да? Построили. Берем, значит, Горьковское водохранилище. Нет, разрушается. Рыбинск разрушается. Строится, но очень мало.
Чебоксарская не доливают, по-моему, да?
А, да, Чебоксарская, да, не доливают на 3 метра. Вот надо было поднять, конечно, безусловно.
А другой субъект федерации против?
Да это ради бога, понимаете? Нет, понимаете, что значит субъект? Понимаете?
Одним хочется энергии, а другим хочется и налогов. А другим хочется, чтобы им землю не затопили.
Вы неправы, значит. Нет, землю вы затапливаете. Вот, пожалуйста, господин Хаженин говорил, нужно было повыше поднять ГЭС.
А? Книжников.
Книжников, простите, извините, пожалуйста, я еще глухой к выпуску всего. Значит, повыше ее поднять. И долго почему строили? Во-первых, денег нет. Денег нет. Деньги, когда, которые были на Бурее, на Зеевское водохранилище, ушли на БАМ. Поэтому она и стояла. Не потому, что там что-то там дураки какие-то, гидротехники. Ого-го, какие они еще. Кстати говоря, и сколько они настроили в Южной Америке и в Африке, это русские построили, между прочим, выиграв тендеры. Не просто так. И те, которые сегодня строят там в Южной Америке и в Африке, это, между прочим, строят выпускники кто? РУДН. Университет дружбы народа.
Давайте мы Алексея Юрьевича тоже спросим. Собственно, что вы думаете об этой ситуации бесхозности водного хозяйства, о чем ваш коллега...
Нет, я не сказал, что безводность.
Относительный, скажем, мягко, да?
Хорошо. Да, есть и бесхозность как черта, и есть еще и неэффективность управления, и часто вот нас, экологов, даже поражает... Такие отсталые подходы вот, при проектировании сооружений, таких грандиозных сооружений, как ГЭС и наполнение водохранилищ. Вот пример из новейшей истории, это один тоже из советских долгостроев, Богучанская ГЭС, которая была заложена, там, если я не ошибаюсь, в
63-м году.
Нет, по-моему, позже, но важно, что ее достраивали вот в эти последние годы, и когда уже, в общем-то, проблемы воздействия на окружающую среду понятны, и их сложности, необходимость их решения реализована в том числе и в Российской Федерации, там, закон об окружающей среде, требования обязательного проведения оценки воздействия на окружающую среду. Так вот, при достройке Богучанской ГЭС все эти основополагающие с точки зрения экологической безопасности нормы были просто нарушены. Не было выполнено вообще эта процедура ОВОС. Нет, ничего правильного в этом нет.
Нет, я правильно, что нарушено, да.
Нет.
Подчеркивается, что это так и есть.
Да, и вот, поэтому для нас, как бы, вот, мы отвечаем за экологическое, и мы видим просто, ну, это просто, ну, как бы, ну, ни в какие ворота не лезет. И то, что там не было выполнено на 90% лесосводка, лес опять ушел
под воду,
будет и гнить, будет и проблемы безопасности и так далее.
Да.
И это просто доказывает, наверное, что и по всем другим параметрам, где мы, может быть, как экологи не участвуем, в технических экспериментах, тоже, наверное, есть масса вопросов, нарушений. Ну и все мы помним и трагедию на Саяно-Сушинской ГЭС. Так что тут, я думаю, действительно, уж в чем-чем, а в этом у нас в стране надо наводить порядок, наверное, на законодательном уровне. И отсутствует вот современный уровень вовлечения заинтересованных сторон к обсуждению документов. Тоже основополагающий документ для водохранилищ, правила использования водных ресурсов водохранилищ. Это же тоже довольно такой кулуарный, келейный процесс. Он создается, но многие-многие потребители и потенциальные жертвы всякие неправильного управления водными ресурсами водохранилищ, они никак не участвуют и даже не видят этот документ. Это тоже неправильно.
Давайте мы к Борису Резнику обратимся. Все-таки депутат Государственной Думы России от правящей партии «Единая Россия», она за все теперь пока в ответе. Борис Львович, ну вот была катастрофа в Крымске. Скажите, пожалуйста, обсуждалось ли увеличение расходов, например, на приведение в порядок тех же гидротехнических сооружений? Год прошел, что-то сделано?
Ну, вы знаете, обсуждается все, и деньги выделяются, но у нас, к сожалению, получается что? Шьем да порем. Вот сегодня на эту трагедию у нас, на эту беду на Хабаровской, выделяются огромные средства. Но пока вот в первом приближении говорят о 3-5 миллиардах. Я думаю, что это будет умножено там на 2-3. То есть деньги очень серьезные. Если бы эти средства, которые, кстати, опять-таки, довольно часто, как только что-то нечто случается подобное, выделяются деньги на то, чтобы залатать эти дыры, да? Пособие людям, там, так сказать, восстановление того всего.
Вот они и там где-нибудь, там, где паводок, и восстановят опять.
Вот эти деньги себе и для того, чтобы такие-то вот эти системы предупреждающие, так сказать, которые бы не позволяли таким разрушениям быть, да, вот, употребить по-настоящему в дело, да, выделить какие-то серьезные абсолютно средства.
Так вы же власть вроде, а?
Проблемы поддерживать, это другой подход, другая совершенно арифметика была бы.
Ну, я вот вижу, у меня написано, по данным Счетной палаты, лишь 24% гидротехнических сооружений соответствуют современным уровням безопасности.
О чем мы говорим?
Большинство отметило полувековой или юбилей.
Пример. Стать абсолютно сопредельная. Наши леса. Сегодня горит дикое количество. Вот мы берем в стране, у нас при расчетной лесосеке, то, что мы могли бы брать без ущерба для природы, 1 000 000 000 кубометров. Миллиард. Мы берем менее 100 миллионов. Вот. А сгорает вообще, так сказать, подсчета такого по России нет, но в разы больше. И сегодня мы полностью уничтожили всю лесоохрану. Если раньше была авиационная охрана лесов, если раньше были лесники, которые отвечали за определенные какие-то там, так сказать, участки и так далее, это занимались лесовосстановлением, сегодня все это уничтожено абсолютно в стране.
Борис Иванович, мне очень нравится ваша фраза «мы уничтожили». То есть, получается, партия «Единая Россия», которая имеет большинство в Государственной Думе, уничтожила российские леса. Я добавлю, что к пожарам еще там какой-то жучок сейчас все ест, как обгоревшие стоят елки, ну, не знаю, по всей центральной России, потому что лесников нет. Так что, видите, претензии к вам достаточно большие. Я все-таки хотел бы еще один вопрос задать Владимиру Дебольскому. Ну, вот действительно, вот у нас сейчас тут на мониторе люди, кто смотрит, видят, там такая карта 17-го года, да, как предполагалось еще до революции, до февральской и до октябрьской развивать водные пути России, ну, правда, на карте только европейская часть, до 30-го года. Там разные каналы, и Беломорско-Балтийский запланированы, Волго-Балтийский, и Днепрогес есть. Вот, собственно, что действительно со всей этой системой сейчас происходит? Такое впечатление, что в современной России она не очень-то вообще и нужна оказалась.
Ну, видите ли, в чем дело, значит, вообще, надо сказать, водный транспорт, он действительно тоже, он, нельзя сказать, что он совсем уничтожен, но почти уничтожен.
А что случилось? Он же вроде коммерчески выгоден.
А видите ли, в чем дело, значит, он, конечно, коммерчески выгоден был, но советская экономика, она немножко другая была, скажем, Министерство речного флота существовало, Министерство речного флота, оно прибыль получало, министерство, получало за счет чего? Значит, убыточно было все пассажирские перевозки. Значит, убыточные были грузы, перевозки грузов. Но большую прибыль давала, знаете что? Добыча чего? Нерудных материалов. Песок, гравий, из чего строили и черпали. Вот они очень хорошо себя чувствовали в Министерстве речного флота. Но причем оно действительно был речной флот. Я могу сказать так, что вот я, значит, иду по Лене, да, я по телефону из парохода звоню к себе домой, в Москву. Сегодня там это вообще сделать просто нет телефона. А эти самые мобильники, они не ловятся. Все, кончилось. Значит, нету. Значит, если ходили по Енисею, они с частотой обходили там примерно, ну, там, два раза в день. Два раза в день. По Енисею вниз от Красноярска, то теперь они ходят так, ну, раз в неделю.
Это пароходы вы имеете в
виду? Пароходы я имею в виду, да. А грузы, ну, перевозят так, немножечко.
Значит, это очень трудно.
Понять это очень трудно. Ну, а что касается Волги, да, ну, эти вот Волга-Дон, Волга-нефть эти, да, они специально были построены для того, чтобы перегонять из Казахстана, из Казани, да, все это переводить в Финляндию, на Балтику. Значит, и они ходили с частотой, как у нас ходят трамваи. Теперь они не ходят вообще. А пассажирские это, ну, это событие просто. А,
не, ну круизные ходят.
Это совсем незначительно по сравнению с тем, что. С тем, что. А я даже вот я скажу, ну, когда я там первый раз побывал, там, в 51-м году, да, ну что вы, это же один пароход за пароходом, пароход за пароходом. Они все приветствовали гудками своих, так сказать.
Вот технический прогресс все погубил. Непонятно почему. Алексей, не понимаете, почему? Почему кончилось российское судоходство?
Ну, не только российское, в той же Европе тоже очень многие каналы построены. Там столетия назад сейчас используются.
Ну, баржу как... можете взять на прокат.
Ну да, они используются как туристический объект, а уже не как, коммерческие. Там,
как скажем, Суэц.
Ну, Суэц, да, но это не внутренние воды, это уже морское.
Не, ну, вообще...
А я имею в виду те же каналы, которые были построены во Франции, Атлантические перевозки зерна. Они сейчас используются совершенно для других целей, для рекреационных. Кстати, у нас, в общем-то, я тоже думаю, основной потенциал наших великих рек, помимо вот этого Северного завоза, который действительно, наверное, существенно влияние, это туристический потенциал, который недоразвит у нас. А мы, например, считаем, что, конечно, танкерные перевозки по Волге, по Дону, их надо прекращать. Они, кстати, еще до сих пор существуют. Но они слишком рискованные. И мы с вами помним тот разлив в Керченском проливе, который произошел именно потому, что вот эти речные танкеры вышли в штормовое море и были потоплены. А что касается развития судоходства, то у нас, как все-таки, страна в основном развивается в угоду нефтегазовому комплексу. Сейчас, конечно, колоссальное развитие происходит на полуострове Ямал. И для нас, экологов, крайне опасно видится проект сооружения порта в Обской губе, порта Сабета.
То есть, танкерный терминал, да?
Там будет не танкерный, там будет проект, сейчас запускается по строительству завода сжиженного газа, но это тоже танкеры, газовозы. Ну так вот, чтобы они в этот порт вошли, требуется колоссальный объем многоубительных работ в Обской губе. И там не будет даваться подробностей, но мы оцениваем очень высокие риски там за счет проникновения соленых вод в пресноводную часть Обской губы, как просто катастрофа, может быть, для рыбных запасов. Вот это проблема, так сказать, реального, вот, так сказать, попытки наладить судоходство в угоду нефтяников без должной экологической проработки, оценки и так далее.
Поистович, что у вас там на Амуре-то с судоходством?
На Амуре плохо у нас. У нас было очень крупное амурское речное пароходство.
Да.
И называть его речным, наверное, было бы неправильно, потому что там многие суда были категории река-море. Да. Они ходили в моря, сухогрузы. Сегодня практически нет, не существует такого флота, уже все. Вот. И были пассажирские пароходы, и старые были, бывшие 30 лет КДР, потом его переименовали, там, так сказать, не помню, как его, так сказать, назвали этот пароход, но он сейчас стоит на приколе, используется как гостиничка.
Так что, все невыгодно?
Ходят метеоры в низовье Амура. Еще вот, другие там, ну, еще речные какие-то травачки, а вот суда такие комфортабельные довольно-таки были, прогулочные, туристические, увы, ах, все ушли.
Так что, вы все налогами, что ли, задушили? В чем причина-то?
Ну, в чем причина? Причина экономические.
Так я и говорю, задушили, наверное.
Дорожало топливо, горючка там, то все. Да, значит, нет. Сервис этот, люди перестали покупать путевки на этот теплоход. Раньше было легко прилететь из центральной России, скажем, даже из той же Москвы, из Питера, прокатиться по Амуру, посмотреть красоты, тем более в экзотичные очень места, в Николаевск на Амуре, в Советскую гавань туда.
Но грузовые-то перевозки остались?
Грузовые незначительно тоже снизились очень серьезно, потому что практически у нас промышленность уже, которая была, она уже так не функционирует. Есть предприятия там оборонного комплекса, они доставляют по железной дороге туда комплектующие. Вот, практически сегодня, слава богу, мы избавились от так называемого северного завоза, когда только по реке или по воздуху могли доставлять на долгие зимние месяцы все товары от иголки до продуктов. Сегодня мы пробили дорогу до Николаевска на Амуре и строим, вот сейчас будет дорога из Аяно-Майского района до Якутска. В общем, построили за десятилетие 2000 с лишним, ну, где-то 2140 километров дорог.
Ну что ж, есть что-то и хорошее, по крайней мере. Я хотел бы еще один вопрос задать нашим гостям. Ну, он такой принципиальный, но важный в связи, опять же, с наводнениями и с регулированием рек. Все-таки новые гидроэлектростанции нужно строить, можно строить или нет, Алексей?
Ну, конечно, можно, но вот и наша организация, и многие другие экологические организации считают, что все-таки сооружение ГЭС на равнинных реках с такими масштабными водохранилищами, как вот мы столкнулись с нашим Волжским каскадом, это неправильное решение.
Просто
с точки
всплывал
зрения...
тут проект Туруханской ГЭС опять.
Да, вот Туруханская или Венкийская ГЭС. Мы кстати, против него выступали достаточно однозначно, категорично против. Вот, но при этом есть, так сказать, примеры современных подходов, вот, более-менее щадящих, это для горных рек. Мы знаем, что есть такая страна замечательная, Исландия, которая вообще на 100% обеспечивается электричеством, гидроэнергетикой, геотермальной энергетикой. Есть Норвегия, Швеция, где Австрия, Швейцария, где большую часть энергобаланса обеспечивает ГЭС. Но это все, как правило, горные реки, которые не обязательно означают сооружение вообще плотин. Сейчас есть другие подходы, бесплотинный ГЭС.
Владимир Кириллович, ваш подход, но я чувствую, вы сейчас скажете.
Пример ни Франции, ни Швейцарии, ни Норвегии, он не может быть до нас, то есть это ситуация.
Ну как же, особый путь, конечно.
Нет, ничего подобного. Понимаете? Значит, для того, чтобы снабдить электроэнергией половина населения Москвы, Норвегия, половина, построено 27 гидростанций.
А мне Волгу жалко, например. Нет, просто точная канала какая-то.
Нет, это вы напрасно говорите насчет Волги. Вот если бы не было ГЭС, то тогда была бы эта стоимость.
Но вы еще Рыбинское море защищаете, его спускать надо, я знаю.
Минуточку. Здесь ситуация простая. Вот у меня есть статья по этому поводу. Здесь в чем дело-то? Как только вы начали промышленность развивать, прежде всего в Самаре, все эвакуировали туда, построили там все, да? И куда это сбрасывается? Куда? В Волгу? Тогда где там осетры-то будет? Никаких бы не было.
Да и никак, никаких осетров и не будет, наверное.
Да нет, не будет это уже по-другому. Вот здесь не надо вот это вот все говорить. Когда там наведут порядок с браконьерством на Нижней Волге, там будут они. А то, что их там было, а?
Нет, ну понимаете...
Алексей не верит.
Каскад ГЭС на Волге, он сократил площадь нерестилищ 10 раз, понимаете?
Слушайте, когда у нас осталось несколько минут до конца, в общем, подошли к самому интересному, к осетрам, к рыбе, к рыбалке и так далее.
Но
это мы можем отдельно
так говорить. Мы гордимся тем, пообщаться. Что Амур наш пока не зарегулирован, основное русло, и там, кстати, осетровые и Калуга, это аналог вот белуги, выживает, а у нас на Каспии белуга просто не имеет
ощущения. Борис Владимирович, рыба-то есть там у вас еще на Амуре? Да, вот потерял свой...
Каспийский уничтожается. Я хотел бы о ГЭС сказать. Нам вот не надо, чур-чур, не надо нам новый ГЭС. Нам нужны сети. Потому что мы сегодня, вот парадокс в чем состоит. Скажем, Бурейский ГЭС в Амурской области находится. И амурчане покупают электроэнергию по 4,5-5 рублей за киловатт. А в Китай отправляют эту же электроэнергию с Бурейской ГЭС за 1,5 рубля.
Ну, это такой вот российский бизнес. Давайте мы послушаем еще нашего корреспондента в Благовещенске, Антона Лузгина. Там уже ночь, но, тем не менее, интересно узнать, что там происходит все-таки с паводком, наводнением, что там на Амуре. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, что там новенького-то?
Ну, что могу сказать, уровень воды везде, море в районе Благовещенска сегодня несколько снизился, как заявляет Росгидромедицина, пик паводка. В Амурской области пройден. До этого речь шла вот о возможном затоплении 1/3 Благовещенска. Сейчас в Амурской области самая сложная ситуация с паводком. В Сахалинском районе там нарушено транспортное сообщение и проблема с питьевой водой. Буквально вот два дня назад главсанитарный врач России Геннадий Онищенко, он находится в Благовещенске, сделал заявление, что китайская сторона утекает информацию о наводнении в провинции Хэлунзян. Эта провинция находится в непосредственной близости от Амурской области. Так вот, китайцы не сообщают, какие объекты у них подтоплены. Известно, что в КНР очень много бедных производств. Кроме того, далеко не везде в городах есть современные системы канализации. Все это вызывает тревогу главного санитарного врача Евгения Онищенко. Очень велик риск возникновения эпидемии на приграничной территории. Пострадавших от наводнения района Амурской области уже идет вакцинация населения от гепатита А.
Спасибо, Антон. Я думаю, что у меня последний короткий вопрос Борису Резнику. Не будет такого соревнования, кто больше попросит денег теперь от федерального центра? Что с этим-то делать?
Можно, кто даст. Вы понимаете, дело в том, что сейчас идет скрупулезный, четкий совершенно подсчет. И за вранье, за приписки, чем раньше занимались, сегодня башку отрывают и показывают в стране.
Ну ладно, мы вам поверим. Спасибо. Сегодня гостями нашей программы были профессор Владимир Дебольский, руководитель программ Фонда дикой природы Алексей Книжников и депутат Государственной Думы Борис Резник, а также наш корреспондент Антон Лузгин. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.